Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 20 августа. Мы приглашаем вас на передачу «Православное слово». С вами Ирина Чернова и настоятель Спаса Преображенского Пронского мужского монастыря, кандидат исторических наук, телевизионный ведущий игумен Лука Степанов. Добрый день, отец Лука!
Приветствую вас, дорогие друзья, с Преображением Господним! Великим и светлым торжеством. Очень радостно во свете этого праздника нам с вами сегодня повидаться.
Да, вчера христиане отмечали, праздновали День Преображения Господня. Получая разные, от разных людей поздравления, пожелания, вот часто были такие слова: пожелание преобразиться. Отец Лука, вот действительно, пока мы здесь живем на земле, у нас еще есть время преобразить себя, свои мысли, свой характер, свою жизнь, этим, конечно, и вокруг себя преобразить что-то. Поэтому я думаю, сегодня мы продолжим вчерашний праздник, и поговорим, постараемся глубже понять значение преображения Господня. Что оно нам говорит? Что мы узнаем из того события евангельского?
Не будем только путать наши малые усилия по изменению к лучшему своей жизни, дел, которые нам поручены, не будем путать с тем божественным осиянием, с тем действием благодати Божией, с тем проницанием божественными энергиями, которые мы имеем в виду, называя преображение, которым хотим сподобиться. То, что происходит от земли и от нас, это наши малые усилия, наши посильные потуги такие к исполнению воли Божией, исполнению заповеди Божией, преодолению власти над нами, страстей и вообще падшего нашего ветхого Адама, но есть навстречу нам действующая Божья благодать, эти поворские потоки божественного могущества, света, энергии, которые призваны осиять всякого человека, грядущего в мир. Так что свет, который мы именуем Христа, это не только правильное понятие о Боге, о жизни, о ценностях ее, но и сама жизненная сила, сама божественная природа, о чем говорит апостол Петр, всем нам надлежит стать причастниками божественного естества. Вот о таком преображении мы помышляем, видя осиянных этим божественным светом и уже от земли взятых пророков и апостолов, находившихся в непосредственной близости от Господа во время преображения, и то преображение, к которому и мы с вами призваны, и которое искать нам с вами Господь повелел.
Отец Лука, то есть вот это было доказательство, что Христос есть Бог, вот Он показал себя преображенным ученикам.
Да, вы знаете, тропарий, кандак этого праздника, они очень точно разъясняют цель преображения. Да и Игнатий Авитий...
Немножко зависает.
Сейчас,
видимо, потому что вы здоровы, отец Лука. Я пока скажу, друзья, кто сейчас с нами, вы можете писать свои вопросы, свои комментарии в социальных сетях, кто вместе с нами ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Пожалуйста, пишите. Так, отец Лука, вы сейчас останавливаетесь где-то? А пока что некое зависание, просто я вас уже даже не вижу. Тема, конечно, важная, хочется об этом больше узнать, подробностей, поговорим сегодня.
И не в темноте. Одну минутку, сейчас мы...
Да. Все-таки преображение — это свет, яркий свет.
Сейчас мы его достигнем, сейчас, может быть, хотя бы в этом, в мере освещенности нашей картинки. Да, теперь все видно.
Так, отец Лука, вот
теперь
сейчас...
видно, слышно?
Да, вас видно и слышно.
Очень честно сказать, что я надежда, что все-таки учебный год уже подарит нам радость общения такого натурального.
Живого, да, живого общения.
Без отдаленности, потому что это...
Да. Отец Лука, ну вот сейчас мы уже ждем, что вы будете в каком-то тихом, спокойном месте.
Да, получается. Вот. Да, связь нормальная?
Да, здесь связь уже, лучше. Да, уже лучше, вот вас видно. Ага.
Ну так вот, пока вы предложили задавать на эту тему вопросы, и я кое-что уже обозначил, сказав о том, что кроме...
Отец Лука, ну я правильно вот понимаю, что вот то преображение, которое увидели ученики, здесь оно недостижимо. Мы здесь можем говорить о преображении, преображать ну, среду нашу, окружающую. Но это вот в наших каких-то земных условиях это все очень относительно.
Да, точно так. А то, что касается цели нашего бытия, прийти в единство с Богом, в вечности, это уже не... от человека, но от Бога, о чем Христос нередко говорил в своих проповедях, невозможное человеком, Богу же все возможно. Так что у нас эта недосягаемость божественного света для нас не должна быть поводом для печали, уныния или малодушия, а напротив, упование, которым мы живем, упование, которым мы призваны. Все молитвы должны быть исполнены вот этой устремленности, как Александр Сергеевич Пушкин в горнее, когда душа его с телом расставалась, взывал. Так, кажется, и нам прилично всегда молиться, иметь всегда такое настроение.
Отец Лука, и все-таки вот я еще хочу уточнить, то, насколько мы здесь стараемся преобразить все вокруг, и себя, конечно, преображаем, насколько это можно в земных границах. Вот есть связь с тем, что нас ожидает в будущем вечности?
Да, да, в отношении вечности. Мы говорим об этом составе. Это называется синергией сотрудничества человека в его усилиях и благоволение Божье быть с нами всегда. Вспомните, что мы в молитвах перед причащением просим Бога, конечно, мы и не дерзаем, и не имели бы никакого права предоставить себя местом для божественного пребывания. Но поскольку ты сам этого, Господи, хочешь, то и дерзаем просить, приди, вселись в нас и соделай нас осиянными тобою. Преподобный Семен Новый Богослов, он даже в таком как-то восторге после причастия говорит, я взираю с ужасом на свои собственные человеческие части тела, что мне теперь с ними делать, такими божественными и осиянными. После святого причащения он сознает себя уже причастным божественной жизни, и это, вероятно, не всегда и не всем было видно, но для самого святого это было ощутимое присутствие Бога с ним через причащение святых Христовых тайн. Ну, мы, быть может, не столь чутки духовно, но, тем не менее, верим, что всякая встреча наша с Божеством, всякое наше единение с ним в причащении святых Христовых тайн есть как раз сокровенное, но подлинное богообщение и приобщение к божественной жизни.
Ну, мы часто отмечаем, что, конечно, видим в человеке иногда порой некий свет, который идет изнутри. Мы говорим, что это действительно какая-то святость, верующий человек.
Ну, прям, Ирина, прям мы это часто видим. Сказать, что часто это...
Нет, ну не часто, большой. Да. Ну, пожалуй, каждый человек, наверное, в жизни встречался с людьми, с которыми ему теплее и светлее становится. Может быть...
Ну, это да. Но, нет, Ирина, вы вот все равно все время в одну вот эту сторону, вот на эту сторону подтягиваете, что вот мы видим людей симпатичных, приятненьких в общении, глазки у них светятся. Вот, может быть, после купания он, может быть, он просто добродушный такой человек. Вот тебе говорим, вот какой сколько света. Ну, здесь наоборот, очень хорошо, я думаю, в этот праздник размышлять о различии душевного и духовного. Потому что если мы будем под духовное подписывать все разнообразие всяких милых душевных проявлений, то как раз путь этот нам очень неблагонадежен.
Дело в том, что то, что мы ищем от Бога, то, что представляет нам и чем почивает наша Святая Церковь, это сверхчувственное. Это не то, что входит в порядок наведения порядка дома или внешнее какое-то обаяние человека, душечка такой, какая духовность высокая. Вот, так с ним прямо весело. И песню споет, и станцует что-то, если попросить. Вот. Но не будем путать. Конечно, поэтому, когда вы сказали, вокруг нас так много людей, я вам про Семенного Богослова, а вы говорите, вокруг нас вообще много таких прямо святых людей, от которых благодать Божия сияет, и прям только щуримся. Да что вы, видели ли вы хотя бы, или мы с вами хотя бы однажды, дважды, они в жизни, это чудное зрелище, этого тех людей удивительных, которые именно недобродушием своим или какой-то актерским обаянием завоевывают наши души и сердца, или красотой женской.
Отец Лука, ну вот на нашем богослужении в церкви люди светятся, и вы думаете, что преображенные они.
Ну да, кто светится, а кто и хмурится, а кто сначала светится, ему наступили на мозоль, он вдруг это набросился. Ну, в общем, не будем обольщаться. Понятно, что добродушие мы нередко встретим. Просто иногда люди вообще говорят, что-то я причастился совершенно, что-то это не работает в этом храме, что-то ничего не почувствовал. И люди натренированные уже по преимуществу воспринимают всякие события духовного плана даже через свои чувствилища и свое собственное впечатление. Они, именно чувственные, душевные, они глубоко заблуждаются, они близки к прелести. На это настроена чуть ли не вся западная мистика, на получение каких-то эмоций по поводу религиозных предметов. Очень важно понимать, что то божественное действие, которое мы называем преображением, это вход в божественный мрак. Есть такая область богословия, называется апофатическая, где о Боге мы говорим не то, чем Он является, признавая невозможность что-либо определить о Нем, мы говорим только то, чем Он не является. И вхождение в высокое богословие, приобщение к самой божественной жизни, есть вхождение в божественный мрак, как некогда Моисей сходил на гору Синай, его обымал не свет, а мрак, внутри которого он обретал сверхпонятийно, сверхчувственно уже подлинное богообщение. Поэтому то сияние, которое предстало перед глазами апостолов, а более пронизывало их души, сердца, это был свет нетварный. И эта тема очень острая до сих пор, я думаю, навсегда останется в человеческом обсуждений, религиозных поисков, потому что до сих пор отрицание западным миром различия в Боге, непостижимой сущности и божественных энергий, к которым приобщение для человека возможно, это характерно для неправославного богословия, ведущего к другому вообще образу внутренней и внешней жизни во Христе. Хотя и называется, что во Христе. Не зря Владимир Николаевич Лоский, цитируя одного из западных богословов, говорит, я с ним в этом отношении согласен. Мы молимся одному и тому же Богу, но из-за вот отсутствия этого различия душевно-духовного мы стали перед ним разными людьми, поэтому не можем одинаково мыслить о природе наших с ним отношений. Ведь это совершенно ставит нас диаметрально в разные положения с западным христианством, особенно с западной мистикой, которая, по слову святителя Феофана, указывающего на Фому Аквинского, там на...
Отец Лука, а давайте не о западном, а вот о нашем, о православном. Вот что православное все-таки говорит о духовном? Духовное в человеке – это что, как, когда оно проявляется?
А проявление духовного, опять же, сошлюсь на того же свидетеля Феофана, он определяет тремя признаками. Это, ну, если вот о душе мы говорим, которая свое наличие в человеке проявляет через ум, волю и чувство, то духовное в человеке проявляется жаждой Бога, страхом Божьим и совестью. Это разные вещи. Это совсем другое. стремление, вот этот страх Божий, который, это не страх, что нас где-то подслушивают, это не страх, что нас где-то облучают, это не страх оказаться некрасивой или в какой-то невыгодной ситуации. Это совсем другое. Страх Божий – это какое-то благоговейное хождение и сознание своей всесторонней зависимости от Него. Вот святые как раз были не столько обаяшками, сколько людьми бесконечно впечатляющими тем, что их жизнь и внешне, и внутренне проходила перед очами вездесущего, всемогущего, невидимого Бога. И когда к такому человеку приближаешься, то, конечно, твой страх или вот это чувство божественного виде присутствия совсем особое. Я вам пример приведу из Нового Завета, из Евангелия, когда ученики попали в бурю на корабле и начали тонуть, а Господь дремал на корме или на носу корабля, не обращая никакого внимания в своей дремоте на то бедствие, которое казалось апостолам уже предсмертным. Они испугались всерьез, они чувствовали, что погибель как никогда близка. Они, они были подвержены страху смертному. Но когда Господь, ими пробужденный, причем с упреками, «Тебе дела нет, что мы погибаем», сказал, обращаясь к морю, «Молчи, пристань». Тотчас сделалась тишина великая, и он обратился к ним со словами, «Почему вы так малодушны? У вас нет веры, даже капли». И, обратившись к морю, сказал, «Молчи, пристань». И воцарилась тишина великая, и когда она воцарилась, тогда апостолы узнали, что такое не страх смерти, а подлинный мистический страх, подлинное благоговейное присутствие в такой близости с Богом, которому и творение все подчиняется всякому его слову. Это большая разница, то, что пережили апостолы, как и все мы, опасаясь за себя, и что пред ними явилось, когда по одному слову, тихому и кроткому, находящимся рядом с ним человек, которого они только что упрекали в нежелании помочь им в бедствии, в котором они оказались, и вдруг они понимают, кто рядом с ними, не просто понимают, но видят это, чувствуют из всей окружающей природы. Вот это свет, который их достиг. Вот они оказались в этот момент преображенными. Они в этот момент стояли не рядом с человеком Иисусом, но рядом с живым и всемогущим Богом, и все их естество отвечало на это чудо, как говорил Борис Пастернак в одном из стихов романа «Бога Живаго», но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Вот, само присутствие событий при этом событии чудесном, непостижимом никакому человеческому уму, есть поставление его пред Богом и осияние Богом. Ну, дальше, правда, у человека все равно остается свобода, потому что среди тех, кто понес 12 коробов после умножения 5 хлебов на 5000 человек, был Иуда. И для него, как видите, это просвещение верой, это опытное исследование чуда Божьего, было 5 хлебов, а тут у каждого апостола теперь по еще тяжелому коробу с остатками от 5 хлебов, которыми насытились 5000 человек, и тем не менее это не послужило к его спасению. Так что и в этом случае божественного сияния, просвещение нас подтверждениями божественного достоинства Иисуса Христа, божественным светом от него исходящим, свобода человеческой личности остается.
Отец Лука, у нас вот под нашим видео в социальных сетях уже стоит вопрос, а что такое фаворский свет?
Это тот свет, которым просиял Господь, то, что увидели ученики.
Есть материалы, в которых можно даже прочитать, как с точки зрения науки физики пытаются объяснить природу фаворского света.
Ну, это да, это, в общем-то, все антиправославные такие головастики, начиная с монаха Варлаама и его соавтора и товарища по заблуждению Акиндина, они опровергали божественное происхождение вот этого фаворского света или того, которым проникаются подвижники, то, что ищут в своих духовном, в своем духовном делании. Ну и потом дальше, в словаре Брагауза и Фрона, кстати сказать, исихазм тоже называется некоторым узким сектантским движением в православии, которое искало какие-то вот материальные явления называть самим Богом. Потому что я вот, когда чуть выше говорил вам о презрении Григория Паламы, о божественной энергии, о божественных энергиях, то, в общем, не сформулировал до конца его точную фразу, что божественная энергия есть способ бытия Божьего вне его непостижимой сущности. То есть о божественной энергии приобщение возможно. Так вот, считать фаворский свет или то, к чему приходят вот эти великие делатели, молитвенники, когда они говорят о, подобно апостолу Павлу, что был я вознесен на третье небо и слышал глаголы, которые невозможно передать словами человеческими. Его слышание, его видение превосходило то, что передаваемо человеческими словами. Когда все это пытаются подвести под какие-то технические измерения, то тоже поступают, конечно, опрометчиво. Не душа человеческая, не природа ангелов, не тем более понятие о нетварном свете православие никак не связано с измерениями, присущими человеческим научным методом техническим, которые...
Но все-таки мы как-то всегда хотим объяснить, понять, представить.
Ну, не надо так делать, потому что это мы с вами тогда попадем в число несомненных так как гностиков, да, во-первых, которые вообще сторонники познаваемости мира, или еще там есть некоторые такие рационалисты, которые не предполагают вообще, что существует некий Бог, трансцендентный миру. Наше православное понятие как раз другое, что Бог делает нам себя имманентным в откровении, но в этой имманентности откровения мы узнаем его трансцендентность, непостижимость. Ничего, что я такими терминами философскими тут немножечко пользуюсь.
Хорошо, ты слушай, это интересно.
Люди вдумчивые. Так вот, в имманентности откровения Бог являет себя трансцендентным творением. Так что если мы о Боге думаем как-то иначе, о том, что его энергии некоторым образом тоже измеряемы, то как бы мы с вами тоже не впали в ереси Аэция или его ученика Евномия, которые как раз и посягали на то, что с помощью рациональных всяких усилий, измерений, ну, правда, там своя логика была по поводу софийных имен, они тоже способны все понять, все взвесить, все усвоить. Мы в этом совсем не нуждаемся. Мы осознаем, что мы имеем тварный ум, сами существа тварные. Когда мы восходим своей мыслью к нашему Богу, то мы изучаем не того, кто вместе с нами принимает участие в бытии. Его здесь нет. В том, что мы называем для нас с вами «есть», есть чашка, есть мы с вами, но мы есть в том смысле тварного бытия, который, причиной которого он является. Бог не является участником этого бытия, он везде ни с чем не смешиваясь, бесконечно далеко отстоя от тварного не местом, но природой. Поэтому мы его признаем как виновника бытия, а не участника бытия. Поэтому бытийными нашими тварными способами, нашим умом в том числе, пытаться его объять даже на уровне понятий. Это же все-таки дело совсем неблагодарное. Так что не надо думать, будто в каком-либо даже понятии живет Бог. А тем более, если мы считаем божественной энергией самим Богом, и тут сказать, что мы его взвесили, замерили, каким-то штангенциркулем отложили какие-то меры, что-то счетчиком Гейгера определили, что-то единицами измерения света, люксами, вот, и вот таким образом мы с вами будем рассматривать божественные явления. Нет, это другое, другого порядка света, другого порядка действования, нетварного божественного естества.
А все-таки отец Лука, вот такой свет, он может возникнуть из ниоткуда, ну, по желанию?
Нет, не, он ниоткуда не может возникнуть. Вот это, он, это есть сам Бог. То, что мы называем фаворским светом, есть сам Бог в его божественных энергиях. С способ его бытия вне его непостижимой сущности.
Ниоткуда, это с нашей точки зрения, я имела в виду.
Ниоткуда, как же ниоткуда, да, это не ниоткуда. И сказать, что это, знаете, Бог ссорит своим, своим светом то направо, то налево, вдруг откуда шли, мы тут по проспекту покуривали, вдруг, ба, свет наш осиял. Ничего себе, да и божественный, хорошо же. Вот у Мотовилова, если уж осиял его по молитвам преподобного Серафима Саровского, то уж на какой высоте он был, устремленности к Богу, смирение перед своим богодухновенным учителем, сколько ему надлежало еще потерпеть прославление Господа. Мотовилову, адресую вас к этой книжке, чудный опыт общения его с преподобным Серафимом еще при жизни.
А если представить, что рядом с горой Фавор проходили люди в это время?
Или видели они что?
Да, они могли это видеть, или просто никто не проходил?
Тут мы можем гадать. Давайте вам лучше все-таки из примеров Евангелия или Священного Писания. Когда апостола Павла на пути в Дамаск, когда еще он был Савлом, и шел для того, чтобы в темнице сажать христиан, тогда его осиял великий свет. Но кроме него, ослепшего от этого света, никто этого света не видел, слышали голос. А с кем слышали голос Павла? А с кем говорил Павел? Они не видели. Поэтому то, что видел Павел, это была духовная реальность, открытая ему, а не всем. Тем, которые были участниками его похода против христиан. Думаю, что и в этом случае сказать, что все смотрели. У нас было, знаете, как в монастыре. Интересное атмосферное явление накануне Рождества Христова. Мы заканчивали реставрацию нашего собора трехсвятительского. Там еще были уже побеленные стены, черновой пол. А на Рождество все-таки люди собираются. А у нас маленькая церковь, и 5 лет была один домовый храм. И вот рассудилось мне, взяв благословение у владыки, послужить все-таки рождественскую службу в Большом соборе, чтобы люди там все-таки уже помолились в более просторных условиях, сделать временный иконостас. И накануне мы совершили водосвятный молебен в сочельник 6 января. Это днем произошло, чтобы уже к ночи подготовить храм и служить службу. Это еще не освящение, это водосвятный молебен, так вот водой святой окропить восстанавливающийся храм, чтобы уже совершать там службу ночную вместе с литургией. На временном престоле, при антиминсе, разумеется, на антиминсе, который благословил владыка. И вот, когда мы вышли после водосвятного молебна на паперть нашего собора, я вышел последним, народ весь вышедший, было еще не так много людей, но тем не менее все они стояли, подняв головы наверх, над собором, увидел я, в это время это был звон колоколов еще раздавался, но звонарь тоже, перекосив шею, смотрел в небо, и я тоже обмер, потому что в совершенно голубом, без единого облачка небе, при сильном морозе, прямо над нашим храмом, была абсолютно круглая, яркая радуга. Круглая радуга на нашем храме. Впервые первый водосвятный молебен такой, накануне первой литургии, которую мы еще в неосвященном заново соборе планировали служить. Звонок мне, телефончик. Звонит женщина с той стороны реки Прони, то есть, ну, примерно километр до нас. Она говорит: «Батюшка, посмотрите, что над вашим монастырем». То есть видно было оттуда, что это не просто где-то радуга в небе, а именно над нашим собором, находится вот такое чудное явление. Радуга, мы знаем это из Ветхого Завета, Божье установление о том, что больше бы не потопит мир Господь водой, знак мира человека с Богом и знамение такое его благословения. И это было перед нами минут 10-15. Ну, пофотографировали какие-то телефончики, так было, разной степени удачности. Особенно хорошего фотографии не было, ни одной. Поэтому, может, где-то сейчас можно, но мы именно не пользуемся, нигде их не опубликуешь. Но это воспоминание осталось для нас. Оно было очевидно для всех, видите, для женщины за рекой и для нас. Ну, очевидно, но мы не оспариваем, что это было не просто какой-то свет фаворский. Это была радуга. Радуга по каким-то, видимо, оптическим законам, которые, может быть, и бывают в морозном воздухе, абсолютном отсутствии всяких осадков. Вот. Она была, ее видели все, видели мы минут 10-15. Это было, конечно, ее знамение, но в данном случае просто как счастливое Богом устроено совпадение. Мы верим и видим в этом, конечно, благословение Божие, это большое вдохновение. Мы до сих пор, вспоминаю я с умилением сердечным, благодарностью Богу, вот этот знак Божьего благоволения к обители нашей. Когда вернулась икона наша чудная, образ, который был подарен благодетелями нашего монастыря больше 150 лет назад, и она была чудом сохранена у бабушек соседнего района и возвращена накануне освящения. Но это тоже, видите, не случайности все. У Бога это явление Его милости. Но мы не путаем это с божественным светом, божественными энергиями, с приобщением к самому божественному естеству.
Но все-таки вы это воспринимаете как знаки свыше, что это не случайно произошло?
Несомненно, несомненно. Вот это надо все-таки тоже различать. Иное дело знаки свыше, которые мы можем увидеть и в простых обстоятельствах нашего времени. Вот, например, разве это не знак свыше? Как говорят, стоит доказательство бытия Божьего, красота цветка этого. Правда? Вот. И то, что я его увидел, и это меня навело на мысли еще более благоговейные и богобоязненные. Это, конечно. Но, тем не менее, когда мы говорим уже в формате высокого богословия о фаворском свете, о божественных энергиях, которые мы призваны стяжать, ибо Господь благоволит нам их дать. Но для этого, конечно, нужно гореть духом, восходить Господу в делах жизни своей, в мыслях и в расположении сердца своего, ну, жить православной жизнью церковной.
Отец Лука, скажите, пожалуйста, вы сейчас в дороге, вы где-то остановились, и вот я вижу, проходят мимо люди, наверное, им интересно. Вы из священства жили?
Я, вы знаете, привыкший к вниманию и камере, даже когда, видите, был этот карантин, народ не имел возможности ходить в храм, я без зазрения совести и без помехи. Для меня почти каждую литургию устанавливал у себя в алтаре. Вот это мое средство техническое. Мне, потому что не жалко было поделиться. Хотя, например, мой собрат, с которым мы вместе служим в монастыре Пронском, ему это как-то никогда не комфортно, когда служение постоянно имеет каких-то таинственных отдаленных свидетелей. Вот, мне казалось, это... Действительно, были у нас ведь некоторые службы, постоянно 600-700 человек присутствовали, а вот появлявшихся и уходивших было до 200 тысяч. И довольно регулярно, от 100 до 200 тысяч. Поэтому, я думаю, в этом было и польза. И для меня, я хочу сказать, что не является какой-то помехой выполнять наше с вами служение словесное сегодняшнее.
Отец Лука, мне просто интересно, а вот что люди проходят, спрашивают у вас сейчас?
А нет, сейчас ничего не спрашивают, вопросов нет, тем более здесь еще мой помощник-послушник рядом, поэтому о чем-то они могут его спросить. Мы притормозили, видите, надеялись, что не будет никаких возле Рязани затруднений, а оказывается, все-таки чуть-чуть, где мост, где еще что-то, поэтому прошу прощения, Ирина, но ну, здесь, видите, уютное очень местечко, и нас мы никому не мешаем, и, по-моему, техника работает, да?
Работает, да. Отец Лука, ну, если о Рязани вы сейчас упомянули, расскажите, пожалуйста, вот сейчас для всех, кто вместе с нами, об институте, в который еще можно подать документы. Я прочитала.
Наше теологическое образование, Ирина, это очень даже логично по нашему разговору, потому что где-то ведь этому учат. Скажите, а можно выучить науку о Боге? Или она только познается опытом своим? Ну, конечно, теолог – это еще... знающий догмата Пресвятой Троицы, это еще не значит, что он проникся светом Пресвятой Троицы и вошел с ней в нерастерзаемое при искреннее общение. Но, тем не менее, наука такая, о которой говорил Григорий Богослов, предназначена не всякому, да, не для всякого, и не присмыкающимся по земле. Богословство принадлежит не всякому. Потом еще он же говорил, что сначала молчание, тишина, потом молитва, а потом богословие. И тем не менее богословие вошло в список наших научных направлений государственного образования и под таинственным номером 48400. И с этим этой теологии приходится иметь дело и в формате высшего образования. И наша кафедра теологии Рязанская, одна из самых уже годовалых, около 20 лет, ей уже скоро будет, скоро 20, потому что в 2001, по-моему, она была открыта.
Рязанский государственный университет имени Есенина.
Да, именно здесь. И вот у нас разные формы. Сейчас уже мы набрали прекрасный курс. Мы знаем, что у меня абитуриенты наши, которых мы принимали не только по показаниям ЕГЭ, но и по собеседованию, очень понравились. Не всегда бывает курс, который... Они, конечно, потом открываются в совершенно необыкновенном своем, своей способности, обучаемости. Но бывает так, что сразу радость о том коллективе, который пришел уже на первый курс, хотя мы онлайн проводили, как сейчас с вами в Zoom, собеседование с первокурсничками, бакалаврами, но все-таки все наши педагоги остались довольными теми юношами, девушками. Юноши, кстати, большинство у нас, которые пришли в этом году на наш первый курс и которые оказались выбранными, особенно по показаниям вот этого собеседования. Это для нас все-таки важнее даже, чем показатели ЕГЭ по русскому и обществознанию. Они тоже кое-что значат, но все-таки гораздо важнее то личное впечатление, которое уже наша комиссия складывает в результате личной беседы с абитуриентом. Бакалавры уже набраны, магистры тоже, но остались еще заочники. В этом году в связи с известными обстоятельствами все затягивается, и поэтому до 12 сентября можно подать документы на обучение к нам на кафедру, на отделение теологии, на бакалавриат заочный бакалавриат. Что для этого нужно? ЕГЭ по обществознанию и русскому языку. Ну, и собеседование будет. Если оно у вас есть, вы, например, не поступили куда-то на дневное, вы вполне можете поступить к нам на заочное. При том, что бюджетных мест всего 10, и, конечно, за них будет некоторая борьба. Конкурс уже есть, по-моему, 3 человека на место, и побольше даже. Но я вам скажу, что и оплата минимальная. В этом году университетам, вы знаете, рекомендовано сверху не повышать платы, и у нас осталось 19 тысяч рублей в полугодие, семестр. Это совсем немного. Это, по-моему, 38 тысяч в год. Бакалавриат нормальный, 34,5 года, богословское образование. Так что, мне кажется, даже для выпускников этого года средних школ это вполне хороший вариант. Ну, при условии, что они имеют еще понятие, чем они будут заниматься в течение учебного года, который для них не такой напряженный. Только в мае бывают сессии, в декабре у нас, ну, не считая установочной сессии, сразу после набора. Вот, так что милости просим. Это, кстати, сказать, у кого...
Отец Лука, вот уже есть вопросы в отношении университета. Вы приглашаете только выпускников или людей разного возраста?
Абсолютно разного. Любви божественной, как говорит наш любимый батюшка, все возрасты покорны. Поэтому... Конечно, это можно в любом возрасте, только у вас должно быть среднее образование и ЕГЭ. Но если у вас есть среднеспециальное образование или высшее образование, то вы можете не заботиться о ЕГЭ. Вы сдадите в сентябре тестирование. Оно не сложное, но не так, как ЕГЭ, оно не в таком напряжении совершается. Вы сдадите у нас в университете. Нужно найти просто для этого время и это дело совершить. По обществознанию и русскому, я думаю, любой современный, нормальный, развитый человек, какую-нибудь умеренную оценку, проходной балл невысокий, по-моему, по русскому 39-40 где-то, а по обществознанию 45 надо набрать для того, чтобы иметь право быть соискателем платного или бесплатного места на нашем бакалавриате. В этом году так установлено Министерством образования или Рособранадзором, кто назначает эту меру, проходной балл в вузе в этом году. Да, но если, друзья, маленькая важная оговорка, если у вас есть среднеспециальное или высшее образование, то вы можете не заботиться о ЕГЭ, потому что ЕГЭ сейчас уже не сдашь внезапно, его надо высказать свое желание в своем региональном управлении образования где-то в конце года, когда вас поставят в какую-нибудь школу, и вы вместе со школьником сдадите ЕГЭ, так можно. Но если это долгий путь, то, тем более, если у вас есть уже среднеспециальное или высшее образование, то вы вправе поступать по университетскому тестированию, которое вы пройдете в Рязанском госуниверситете. Но только имейте в виду, конечно, кто уже получил бесплатное бюджетное образование, бакалавриат или специалитет, то по законам нашим образовательным вы не имеете права получить еще раз бесплатное образование. Но 38 тысяч в год, мне кажется, это совсем немного для любого человека, тем более имеющего возможность работать. Вот. А мы будем с вами регулярно встречаться. У нас будет мощная и онлайн, конечно, поддержка, потому что, видите, обстоятельства вынудили все учебные заведения сейчас в этом отношении особенно подразвиться. Так что кроме двух сессий в год, которые по 3 недели, 2-3 недели вы призваны будете провести в Рязани, это очень удобно, там походить плотненько на лекции, хотя, может быть, сейчас какие-то будут новшества в связи с вот этими болезненными опасениями. Да, но тем не менее, да, это очень возможно. Плюс еще, друзья, буквально вы на этой неделе вы услышите активное уже приглашение на, от института, Международного института на Цветном, где наши преподаватели будут реализовывать богословский курс 2,5 года, переквалификацию на базе высшего. И это будет и онлайн-образование, и занятия в Москве, и занятия в тех городах, где будет у нас особенно много учащихся. Так что это такая последняя инновация, новейшая наша. Предложение, в основном это силами нашей кафедры, это предложение Международного института на Цветном, теология, переквалификация на базе высшего. Это буквально вот сейчас на днях появится уже довольно бурное по этому поводу предложение, приглашение. Оно не бесплатное, 15 тысяч семестр будет стоить, видимо, так, где-то возле. Но, тем не менее, это будет удобно, и я уверяю вас, крайне компетентно. У нас великолепные преподаватели, очень интересные и при личных встречах, и онлайн.
Отец, мне вот все-таки интересно о вашем Рязанском университете. А, кстати, почему имени Есенина?
Ну, вы знаете, это вроде бы как рязанский бренд. Были споры и в научном мире нашем, и в профессорской преподавательской корпорации насчет именно этого имени для нашего госуниверситета. Есенин все-таки явно, что личность противоречивая при, конечно, великом таланте поэтическом. Он крайне сложная фигура была историческая и, тем не менее, наиболее известен. Когда у нас очень образованные болгары приезжали, писатель, один знаменитый, и профессор истории, они спрашивали нас: вы знаете, кто самый известный в Болгарии рязанец? Циолковский, Есенин. Нет, самый известный рязанец, святитель Серафим Соболев. Канонизированный наш подвижник, великий писатель, чудный, духовный, мощи которого почивают в Софии, очень почитаются православными болгарами, которые по преимуществу православные. А мы его в Рязани почти не знаем, но мы сейчас уже начали международную конференцию онлайн пока что на эту тему. Ну, таким образом, думаю, что, видите, конечно, Есенин великий поэт, но насколько уместно Рязанскому госуниверситету носить имя именно Есенина, но здесь я не на 100% сторонник того, как есть сейчас. Но, во всяком случае, мы принимаем такую реальность, я думаю, что именно связано с его известностью. Ну, кроме этого, конечно, очень большая деятельность литературная по изучению имени Есенина, Есениноведения. Наши филологи занимаются в нашем
университете. А что еще изучат, отец Лука, вот поступающие, что еще могут изучить, кроме богословия?
Вы знаете, у нас сейчас, это вы имеете в виду именно на нашем направлении или вообще в университете? Дело в том, что сейчас, вы слышали, может быть, были печали и много народного огорчения, негодования в связи с закрытием в Рязани филиала Московского института культуры. И они выпускали прекрасных работников социальной сферы, творческих работников. И радость еще в том состоит, что, однако, не было бы счастья, да несчастье помогло, что теперь в Рязанском госуниверситете с 2021 года откроются те факультеты, в том числе режиссура массовых представлений, народные промыслы, по-моему, еще какие-то, вот, которые были раньше в Институте культуры, в филиале Рязанском. Теперь будут в Рязанском госуниверситете. А для меня это тоже, в общем-то, некоторая живинка очень светлая. Потому что у меня же первое образование творческое. И мало того, есть опыт педагогический, преподавание на кафедре, на факультете актерском, преподавание мастерства актера. Поэтому теперь то, что у нас в РГУ появятся факультеты, которые были образовательные направления, которые мне знакомы по моему первому еще, моему дохристианскому жизни, до моей дохристианской жизни, это для меня какая-то радость. Думаю, может быть, принесу там какую-то пользу и моим воспоминаниям юности, и какой-то малый опыт, теперь уже положенный на теологическое образование.
Отец Лука, вот если мы говорили сейчас об обучении, человеку полезно, хорошо, особенно верующему, постоянно учиться. Ну, это же связано с преображением. Мы сегодня говорили о Поворском свете, о преображении.
Вы знаете, да, да, я могу адресовать к моему небольшому труду. Мы с моей помощницей и преподавательницей кафедры теологии Натальей Александровной Тополовой записали несколько передач на телеканале «Союз». Они выходят «Душевные вечеря». Мы там обычно рассматриваем сейчас, вот уже последние годы, такой формат этой передачи, рассматриваем святоотеческие произведения. И самого святого отца, как-то узнаем о его особенности, его жизни, творчества и конкретные произведения. Так вот, книга, небольшая беседа святителя Василия Великого о пользе языческих авторов, поэтов для современной молодежи, для изучения, имеется в виду христианской молодежью, говорит именно о том, что сначала душевное, а потом духовное. Он говорит, конечно же, духовное бесконечно дороже всего душевного, но, тем не менее, сначала листья, потом плоды. И когда мы не представим с вами и плоды на ветви, которые, конечно же, прежде всего дорога плодами, и мы говорим о цели жизни, они, конечно же, духовные, но остаться невеждой в душевном, это, как правило, очень чревато, в том числе не прийти никогда и к духовному. Поэтому, знакомясь с теми добрыми назиданиями, которыми богата и литература вообще, и то, что вы говорите, как развитие человеческое, конечно же, именно оно, дисциплинируя чувства, готовит нас и к усвоению высших откровений, к усвоению и духовной жизни. Поэтому развитие душевное, творческое, это можно назвать, как вы сказали, путем преображения, но только никак нельзя этого их путать.
Да. Отец Лука, мы уже должны останавливаться.
Жалко. Мы только
жалко, видимся. Да. Ну, давайте хорошо, мы продолжим. Да, отец Лука, я надеюсь, что вы еще побываете в нашей передаче. Я очень благодарна вам за участие.
Благодарю и вас, Ирина, за интересные вопросы и самую высокую тему, которую мы сегодня с вами избрали.
Мы можем надеяться на то, что когда-то увидим Поворский свет.
А иначе нам удачи не видать. Собственно, нам цель все-таки, чтобы наша временная жизнь завершилась встречей с Господом, который этот свет и дарит уже в вечности всякой душе, потрудившейся в христианской жизни и пришедшей к нему с покаянием и любовью. Господь,
Господь. Отец Лука.
Божьей помощи, дорогие друзья.